Девятое. Белинский, конечно, не был философом в полном и точном смысле слова, но отделить его от русской философии тоже невозможно. И, конечно, не за то, что в своих работах он опирался на философские течения его времени, а потому, что у него есть свое и притом значительное место в диалектике русских философских исканий. Эти искания, мы не раз подчеркивали это, могут быть правильно истолкованы лишь как проявление духа секуляризма, или как борьба с ним. Религиозная тематика во всей полноте идей, внесенных в мир христианством, все время определяет основные искания русской мысли, но поскольку эти искания имеют философский, а не чисто религиозный смысл, они строят систему идеологии. Здесь бился и бьется до ныне пульс философских исканий в России, что, конечно, вовсе не исключает и не зачеркивает других философских проблем, выступавших лишь косвенно, но все же в силу системности самих идей, связанных с этими исканиями. Белинский, как и Станкевич, и Бакунин, равно как и Герцен, о котором идет речь в следующей главе, был натурой глубоко и подлинно религиозной. Но религиозные запросы его не питались из церкви. Он, как и многие представители русской интеллигенции, еще по заветам внутреннего христианства настойчиво отделял христианство от церкви. Секуляризм, как везде, направлялся преимущественно против церкви и не только не исключал внутренней религиозности, но как раз от нее и питался. Но именно в силу этой внецерковности тема «Царство Божие» в русском, да и не только русском секуляризме, трактуется всецело в линиях имманентизма, переходя в утопию земного рая, осуществляемую через исторический прогресс. Религиозно это построение движется теургическим беспокойством. В первый период в творчестве Белинского 1834-1836 годы мы находим у него сочетание шиллеровской эстетической морали с шеллинговской натурфилософией и его же философией искусства. «Весь беспредельный прекрасный Божий мир», так начинает Белинский свою первую статью «Литературные мечтания», «есть дыхание единой вечной идеи, мыслей единого вечного Бога. Для этой идеи нет конца, она живет беспрестанно. Все миры связаны между собой электрической цепью любви. Вся цепь сознания есть восходящая лестница познания бессмертного и вечного духа, живущего в природе. Человек есть орган сознания природы. В этих положениях натурфилософская концепция Шеллинга выступает в антропоцентрическом аспекте, а поэтическая окраска всей концепции явно отражает романтическое умонастроение. «Не умом, а сердцем», замечает Венгеров, воспринимали юные философы шеллинговский пантеизм. Для идеологии эстетического гуманизма, которая уже царила в русском секуляризме и над дальнейшей обработкой которой немало потрудился как раз Белинский, характерно возвышенное отношение к человеку, как высшей ступени природы. Это первые начатки философского персонализма. Некоторые исследователи видят в прославленной статье Белинского «Литературные мечтания» влияние Надеждина, профессора Московского университета, о влиянии которого на Сенкевича мы уже говорили. Можно считать этот вопрос уже достаточно исследованным, и о влиянии Надеждина надо говорить утвердительно. Белинский горячо отдался своему поэтическому восприятию мира, своей вере в человека, конечно, более всего под влиянием Станкевича, но в нем был и свой собственный источник морального вдохновения. Отчасти это была его глубокая, хотя и не церковная, религиозность. Отчасти моральный склад его натуры. Надо всем же в душе его царил эстетический момент. И оттого ранний период у Белинского так отмечен влиянием Шиллера. Позже Белинский называл это время периодом абстрактного героизма. Пыпин отчасти прав, отвергая обвинение в эстетическом квиетизме, будто бы царившем в это время во всем кружке Станкевича. Но все же абстрактный героизм действительно уводил всю энергию души ввысь и отъединял от эмпирической жизни. Когда в 1836 году Белинский познакомился с Бакуниным и вместе с ним увлекся идеализмом Фихте, то его абстрактный героизм еще более усилился. «Идеальная жизнь, — пишет он в это время, — есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота». Но этот отрыв от эмпирической жизни усиливает в Белинском его религиозность, возбуждает в нем порывы морального вдохновения. Однажды он написал близкому своему другу Боткину такие слова: «Дух вечной истины, молюсь и поклоняюсь тебе, и с трепетом, со слезами на глазах предаю тебе судьбу мою. Устрой ее по своей разумной воле». Несколько позже Белинский писал в одной статье: «Есть книга, в которой все сказано, все решено. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелия». Достаточно вчитаться в письма Белинского этого и следующего периода, чтобы почувствовать всю серьезную искренность этих слов Белинского. Во всяком случае, абстрактный героизм, принявший в период фихтеянских настроений более напряженную и систематическую форму, оставил очень глубокий след в дальнейших исканиях Белинского. В 1837 году Бакунин знакомит Белинского с Гегелем, и это открывает новую страницу в его духовной жизни. Плеханов справедливо отметил, что когда Белинский освободился в 1841 году от своего безраздельного увлечения Гегелем, то остался все же во многом верен ему. Действительно, Гегель очень прочно завладел мыслью Белинского, и он сам не раз и очень патетически рассказывал о том, что дало ему знакомство с системой Гегеля. Не раз Белинскому ставили в упрек, что он не читал самого Гегеля, а знал его с чужих слов, иногда по специально сделанным для него экспертизам. Система Гегеля, однако, захватила Белинского. Она его резко и бесповоротно оторвала от абстрактного идеализма и направила к философскому реализму. В этом главное значение гегелианства у Белинского. Ему нелегко дался этот отрыв от абстрактного идеализма. Белинский признается в письме к Бакунину, что он горько плакал, отрываясь от прежних построений.